Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Христос говорит Нафанаилу, который является одним из апостолов, и которого ко Христу привели другие, недавно тоже званные Христом апостолы, это и Петр, и Андрей, и Филипп, то Нафанаил, который первоначально высказывал сомнения, что из Галилеи может ли быть что доброе, может ли быть истинный Мессия, когда слышит слова, которые к нему обращает Христос, что вот истинный израильтянин, который чужд лукавства, он тоже высказывает сперва некоторое недоумение, откуда ты меня знаешь. Но Господь сказал ему, что прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу, и я видел тебя. И вот эти слова про смоковницу вызывают исповедание Нафанаилом Господа. Он говорит, что «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Надо сказать, что Евангелие – это благая весть, но эта весть благая, она, можно сказать, что таинственна. Даже не таинственна, а именно таинственна. Потому что познать истину во Христе можно только таким сокровенным, неизреченным образом, когда действительно конкретный человек, конкретная человеческая личность, живая, неповторимая, встречается с личностью самого Бога во Христе. И эта встреча и полнота общения спасительная для человека возможна только тогда, когда действительно человек этого ищет, этого хочет. Святые отцы так толкуют, что нахождение Нафанаила под смоковницей – это было нечто известное только ему и Богу. Возможно, какое-то особенное молитвенное созерцание, какое-то особое откровение от Бога, которое тот же Нафанаил мог испытать в определенный момент, в определенном месте под смоковницей. И свидетелей, кроме него и Бога, больше не было. Поэтому, если Христос говорит об этом, что видел тебя под смоковницей, значит, он обладает божественным ведением. В символическом отношении блаженный Феофилакт говорит, что нахождение Нафанаила под смоковницей – это истинное пребывание под сенью завета, закона, еще ветхозаветного. То есть недаром здесь говорит Христос про Нафанаила, что он истинный израильтянин, чуждый лукавства. Он по нраву не книжник, не фарисей. Он не горд, он не превозносится своей праведностью, своим происхождением. Он обладает таким образом задатками для истинного богопознания, для предстоящей прямой встречи с Богом самим. Почему Господь ему далее говорит, что «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Действительно, это немаловажно, наверное, обладать духовным зрением. И любые религиозные системы, они в той или иной степени полагают или предлагают человеку попытки какое-то истинное якобы ведение, познание, обрести или обрести власть над миром невидимым духовным с целью использования этой власти для устроения самой земной жизни. Этим всякая магия занимается от века тоже. А вообще, то, что человек обычный, можно сказать, пораженный грехом от утробы матери, не обладает духовным зрением, в этом нет ничего удивительного, это особый промысел Божий, как говорят святые отцы. Почему? Ну, Адам в первородном состоянии мог обладать ведением истинным. Об этом свидетельствует тот эпизод в книге Бытия, когда Бог приводит к Адаму всех живых существ, и Адам нарекает им имена. Как говорят, опять же, толкователи, чтобы наречь имя, тогда вот изначально, тому или иному существу надо было видеть его сущность, а не просто так, наобум. Адам этим даром обладал. Но когда Адам и Ева отпадают от Бога, те ризы кожаные, которые Бог сотворил Адаму и Еве при изгнании их из рая, при грехопадении, разрыве отношений с Богом, как говорят святые отцы, это то, что одебелела еще и человеческая плоть в Адаме, уже падшем, и закрыла она Адаму духовное зрение. Исказилось все в Адаме и Еве падших. Истинная иерархия ценностей, разорваны действительно отношения с Богом, но то, что закрыто духовное зрение, это как благо человека, падшего человека. Потому что если бы человек обладал духовным зрением в падшем состоянии, он перво-наперво видел бы, созерцал бы, входил бы в прямое общение с духами нечистыми, силами демоническими, с бывшими ангелами от Бога отпавшими. Поэтому в падшем состоянии, наследуя первородный грех, человек не может видеть иной мир, не может и не должен вступать в общение с миром духовным, если еще сам не свят. Потому что такого рода вступление в общение с миром духовным приводит человека к одержимости и беснованию. Разного рода там магия, оккультизм, даже какие-то там нетрадиционные практики, якобы духовные в кавычках, могут приводить к очень серьезным психофизическим повреждениям, потому что человек, сам того не зная, пытается включать себе духовное зрение неправым образом пред Богом, будучи поражен грехом. Даже какое-либо занятие йогой, ну так, к примеру, иногда некоторые так говорят, а что здесь такого особенного? Я никаких там мантр не читаю, я ничего такого не делаю, просто упражнения. Ну вот специалисты, даже не свое мнение выскажу, а некоторые специалисты из области такой практической медицины, психотерапии, говорят, что якобы вот это вот переиначенная якобы на европейский наш манер йога даже без употребления каких-либо якобы молитвословий по восточному образцу, тем не менее порой представляет очень серьезную опасность для человека. Потому что не только истоки ее, поскольку совершенно не в христианском миропонимании, а проблема в том, что вообще психофизический такой строй человека, он у каждого из нас различный. Кто-то из нас более толстокожий, это действительно может все как слону дробинка. А есть люди с очень утонченным таким устроением внутренним, когда эта вот граница между миром видимым и невидимым, она через душу и сердце человека проходит таким именно что более тонким образом. И даже некоторые вот такого рода обращения к упражнениям иных практик духовных могут еще больше утончать, можно сказать, душу человека, но не исцеленную от греха, утончать границу между миром видимым и невидимым. И только единственный безопасный способ вхождения в мир духовный еще при земной жизни – это достижение святости. Это достижение преподобнической святости, совершенной святости, достижение бесстрастия. Когда человек достигает бесстрастия, духовного совершенства, он чушь страстей, и дьявол в нем ничего не имеет. А поскольку дьявол действует на нас через наши грехи и страсти, когда мы им даем волю, или когда вообще мы, увы, внутренне ими одолеваемы, и мы еще и пытаемся проникнуть в мир духовный, то, увы, тогда человек может стать легкой добычей дьявола. Порой, увы, и становится. Отсюда и случай одержимости прямой, и некоторые психофизические повреждения, которые из этого могут последовать, и даже духовная гибель, потому что, когда дьявол завладевает человеком, он еще и прилагает массу усилий, чтобы человека ввергнуть, подвести там, к самоубийству, ну и так далее, и тому подобное. Причем, понятное дело, что опасность такой вот духовной погибели заключается. И вот, когда Господь говорит своим ученикам, что будете видеть небо отверстыми и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому, то на самом деле он говорит им о том, что они истинным образом обретают спасение. В перспективе они не только имеют возможность проповедовать о воскресении Христовом, созидать Церковь, но они обретают и во Христе личную святость. Они все в таком случае должны истинно быть чуждыми лукавства. Потому что что такое лукавство? Лукавство – это на самом деле свойство, которое лукавому, то есть дьяволу, свойственно. Это всякая ложь, это всякая гордыня, это всякий как такой основной, один из основных императивов – самолюбие, такое эгоистическое осуществление своей жизни, на самом деле прямо противоречащее заповедям Божиим, по сути-то. Это вообще именно такое гордостное, прежде всего, устроение, потому что человек гордый, он же и лукавый, как правило, потому что он пытается изображать из себя, по меньшей мере пытается, того, кем он не является. Он легко обманывает, легко врет, легко привирает, легко лжет, потому что это для него совершенно естественно, и часто мы, когда это творим, не задумываемся, что мы на самом деле лжем, прибегаем ко лжи, что мы лукавим. Хорошо, если мы имеем покаянный опыт, опыт благодати, все-таки нас потом совесть начинает обличать, мы можем в этом раскаяться. А худо, когда человек даже в этом и не кается, а это для него совершенно естественное, неотъемлемое свойство. Как говорят святые отцы, а в парадигме развития страстей, крайней степенью развития, это уже бесовский нрав. Когда человек характером, нравом, своим складом уподобляется именно что самому дьяволу. И действительно, иногда, когда сталкиваешься с людьми, которые уже в крайней степени развили такого рода свойства, это просто даже страшно иногда становится. Насколько иногда человек в этом плане может излукавиться и жить именно исключительно не по правде, а по лжи. Но нам, считающим себя христианами, нужно учиться тому, чтобы быть чуждыми лукавства. Но это надо на самом деле, в общем, порой положить годы, это надо прилагать такой достаточно серьезный труд. Но Господь в Евангелии говорит, что надо собирать себе сокровища неветшающие на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И Господь говорит, что да будете вы припоясаны, и светильники ваши горящие. То есть нужно быть духовно бдительными. Нельзя расслабляться в плане духовной жизни, духовной такой деятельности. И Господь приводит такую ситуацию, это притча, хотя она взята из обыденности, еще с древности. «И вы будьте, — говорит Христос, — подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими, истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Кстати говоря, эта деталь, она необычная, конечно. Ну да, Господин возвращается поздно, его рабы встречают. Ну хорошо, молодцы. Чего ради он будет служить им тоже на положении раба? Но здесь речь идет о самом Господе. С одной стороны, сам Господь, Вседержитель Всемогущий, а с другой стороны, Он готов нам во всем послужить. Он как слуга часто. Как часто мы у Господа просим какие-то вещи, на самом деле, не имеющие отношения к спасению. И очень часто, если это не противно его воле, он исполняет это, можно сказать, как слуга какой-то. Вот. Не как творец неба и земли, а как находящийся нам в услужении, вплоть до каких-то иногда мелочей, заботится и печется о нас, если видит, что мы тоже желаем ему как-то все-таки послужить. Но больше всего Господь послужил во Христе, во образе Христа, в своем схождении, Боговоплощении, в своем страдании на кресте, пролив пречистую кровь нашего же ради спасения, потому что здесь он снизошел в крайней степени, умалился в своем божестве до положения не просто раба, а казнимого раба, самой страшной и последней вообще казнью, которую римляне изобрели именно для устрашения рабов, чтобы неповадно было против могущества римского идти. И Господь умалился именно до этого, до положения гонимого, истязаемого и убиваемого раба, хотя он изначально сам Бог, Творец неба и земли. И говорит Христос далее вот в этой притче, если придет во вторую стражу и в третью стражу придет, найдет их так, ну вот своих рабов, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Действительно, если кто знает, что опасность какая-то угрожает его там, приобретению, то обязательно примет меры. Это, как правило, предусматривается и там, в современных системах. Там, кредитную карту заблокируют, если что не так. Пожалуйста, меры примут, расследование учинят. Может, даже какие-то средства и вернут. А может быть и нет. Потому что как повезет в современности тоже. Вот. Если кто-то покусился на твою собственность. Но ясно дело, что человек, когда речь идет о материальных ценностях, он все-таки старается к этому относиться более-менее бдительно. А здесь речь идет о спасении, о встрече с самим Богом. Потому что, собственно говоря, спасение – это именно как раз и есть прямая, непосредственная, лицом к лицу встреча с Богом. Или, увы, если результат этой встречи оказывается не тот, человек не хочет находиться в общении с Богом, чужд ему, то это уже может быть не спасение, а суд Божий. Но когда Христос говорит в Евангелии, что будете видеть ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому, и небеса отверстыми, на самом деле это говорится всем желающим спасения. Есть, кажется, в древнем Патрике такой характерный эпизод, когда к старому монаху опытному приходит молодой и говорит: «Отче, я сподобился великого дара видеть ангелов». А старец ему отвечает, что это невелико видеть ангелов, а вот видеть собственный грех, собственные грехи, страсти, вот это велико. Это велико, потому что если действительно познать себя, собственные грехи и страсти, и собственное же лукавство, то это уже начало спасения. Это гораздо важнее, чем просто видеть ангелов. Потому что, ну, мало ли почему там в какой-то момент что-то человек увидел, там, постиг, проникся чем-то, что-то ему было дано. Этого еще недостаточно. Важнее само Царство Небесное. Вот если ты действительно уже способен войти во всю полноту общения с Богом в Царство Небесное, тогда уже видеть что-либо, ангелов там, оно будет само собой разумеющимся. А до тех пор, пока внутреннее устроение, оно еще исполнено хоть какого-то лукавства, тогда видеть ангелов это еще не является достодолжным. А вот избавиться от лукавства, это значит действительно отвратиться от путей пагубных, по сути, которые дьявол предлагает человеку, обратиться тогда к истинным путям Божиим, которые ведут в Царство Небесное. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.